рассказывается древняя хасидская история, которая является метафорой. И хасидская история следующая. Оказался еврей где-то там в Европе, в Польше или в Российской империи, в тюрьме. И сидел он в тюрьме, посадили его. И он в одиночной камере, сам, он подсчитывает дни и видит, что приближается шаббат. Когда приближается шаббат, он знает, что нужно делать кидуш. Вина кошерного его в тюрьме точно не найти. Гефилтефиш и чоун в тюрьме тоже не выдают. Но немножко водочки в тюрьме всегда можно найти. Он, когда была возможность, когда их там выпускают, чтобы погулять или что-то такое, он договаривается с кем надо, и каким-то образом у него чудом появляется бутылочка водки. И, в общем, сидит он у себя в камере, и нужно ему делать кидуш. Вина нету, но водку. На водку тоже можно делать кидуш. Некоторые люди даже имеют такой обычай делать кидуш перед вечером на водку. Но это особые люди. Ну, если нет вина, это точно позволяется. Мы знаем, есть одна известная история, как Альтер-Ребе сделал кидуш на водку, потому что вина вокруг не было. И вот наливает он себе стаканчик водки и делает кидуш. Ему уже приятнее на душе. Потом у него там какая скудная есть еда, в тюрьме выдают. Но делает он еще один лыхаем, выпивает. И начинает петь хасидские песни в своей камере. Сидит за этим маленьким столиком и поет хасидские песни. Стражник смотрит в глазок. Что это такое? У него заключенные каждый день не поют. Он не понимает, в чем дело. Начинает он за ним следить. И видит, что у него там под столом спрятано что-то. Открывает стражник дверь, говорит: «Эй, что это такое?» Еврей понимает, что ему нужно поделиться, а иначе ему хуже будет. Зовет он этого стражника, говорит: «Садись сюда рядом со мной, мы вместе с тобой выпьем». Какой русский стражник будет отказываться от того, чтобы выпить? Или польский, не знаю, где это было. И вот садятся они, теперь они уже вдвоем пьют. Ну, на троих они не могли сообразить, но вдвоем пьют. И вот они выпивают, один лыхаем, другой лыхаем. И хасид уже веселится, не только у него есть возможность праздновать субботу в тюрьме, он еще делает кидуш, да еще он знает, что стражник уже на его стороне, стражник его уже не накажет за это. Он чувствует себя совсем свободным, встает и начинает танцевать по своей камере в честь шаббаса. Стражник встает и начинает танцевать с ним вместе. И вот стражник с евреем в субботу танцуют вместе. Так вот, эта хасидская история рассказывает нам, почему танцует еврей. Еврей танцует, потому что у него шаббас. Почему танцует стражник? Потому что ему налили водки. Танцуют они оба вместе, но по совершенно разным причинам. И это, как нам говорит хасидская история, есть метафора того, как наша божественная душа имеет дело с нашей животной душой. Этот еврей, который в тюрьме, это наша божественная душа. Почему? Потому что в теле она у нас в заточении. У этой божественной тюрьмы есть стражник. И когда начинается шаббас, наша божественная душа хочет сделать кидуш, хочет петь, хочет танцевать, но она понимает, что без стражника она это не может сделать. Так вот, начинает наша божественная душа петь и танцевать, и кушать хорошую еду, и запевать вместе с животной душой. И они вместе веселятся, но веселятся они по разным причинам. Веселятся они по разным причинам, потому что животная душа веселится, потому что у нее хорошая еда, и потому что ей налили лыхаем. А божественная душа веселится, потому что шаббас, но они веселятся вместе. Вот это вот метафора, которая рассказывается в хасидской традиции из поколения в поколение. Но мы сейчас с вами увидим, что на самом деле эта параллель выдерживается не совсем и не согласно всем мнениям. В главе Галотха говорится о днях радости. И поясняется, что такое дни радости, что это за дни радости. Может быть, говорится о бар-мицве или о свадьбе, или об обрезании. Нет. Дни радости, сказано, это субботы. почему субботы и Йом-Тов, и праздники еврейские – это дни радости? Потому что, как это говорится, есть заповедь в субботу и в праздники радоваться и выражать это в своем материальном окружении, в том, что ты кушаешь, в том, как ты одеваешься и так далее. Поэтому мы знаем, что мицва в субботу – хорошо одеваться, мицва в субботу – кушать хорошую еду, мицва в субботу – пить хорошее вино и так далее, чтобы у тебя в субботу была роскошь и удобство. Говоря об узниках, это уже не хасидская притча, а реальная история. Предыдущий Любавичский ребе в тюрьме в Советском Союзе, когда его арестовали в 1927 году в Ленинграде, он сидел в шпалерной тюрьме, в шпалерке. И когда наступал Шаббас, он в тюрьме хотел выполнить библейскую заповедь, да будешь помнить, это день субботний, и нужно было, чтобы суббота как-то отличалась. Он в тюрьме, в камере, как он может отличить субботу? Есть один из методов, который сказан в еврейском законе, как мы это делаем. Через то, что в субботу мы одеваем другую одежду. Но какая у него может быть другая одежда? Что он сделал? У него был с собой носовой платок, в котором были необделанные края. И он вытащил нитки из этого носового платка, которые, видимо, были такие толстенькие ниточки. И он вплел их в свои носки сверху. Таким образом, у него была другая одежда. Эти носки, которые он имел с ниточкой, с узором уже, он в тюрьме смог выполнить заповедь, что в субботу у него была другая одежда. Чтобы вы понимали, о чем предыдущий ребе в тюрьме беспокоился. И вот в субботу у нас есть заповедь иметь хорошую еду. В субботу у нас есть заповедь иметь красивую одежду. Поэтому люди, когда покупают что-то красивое, специально оставляют это для шаббаса, чтобы одевать ожерелье какое-нибудь для женщин или какую-нибудь одежду для мужчин. Еда, которая покупается, что-то хорошее, специально оставляется на шаббас. И это написано в Шулхан Арух и в своде еврейского закона. И Рамбам пишет, что почему мы должны это делать. И из того, что Рамбам пишет, видно, что Рамбам, если бы знал бы эту притчу о евреи в тюрьме в Польше, то он бы использовал именно эту притчу для того, чтобы описать причину закона. Рамбам жил в Испании за несколько веков до того, как евреи вообще появились в Польше или в Российской империи, поэтому он не мог эту притчу знать. Но если бы он бы знал эту притчу, он бы наверняка сказал: «О, вот эта притча правильно описывает то, почему нужно хорошо кушать и хорошо одеваться в субботу», потому что Рамбам так и пишет, что у нас есть наша животная сторона, наша животная часть жизни, и нам нужно радовать эту животную часть. И поэтому мы должны хорошо одеваться и хорошо кушать, удобно все для себя организовывать, для того, чтобы эта животная сторона нашей жизни была бы обеспечена. И Роман пишет, что это два разных повода, две разные причины для радости. У нашего тела есть причина для радости, потому что наше тело любит хорошо покушать. Это причина для радости нашего тела. А наша душа радуется, потому что у нее шаббас. Это два разных типа радости. Две разные радости. Но Альтер-Ребе в своде еврейского закона, который он написал в Шулхан Арух, пишет что-то совершенно другое. Альтер-Ребе, очевидно, не согласен с Рамбамом. Альтер-Ребе говорит: нам нужно в субботу одеваться в хорошую одежду, и нужно в субботу кушать хорошую еду, и нужно, чтобы в субботу у нас был дом освященный, чтобы все было удобно. Но это не потому, что нам также нужно радовать наше тело, чтобы наше тело имело тоже какую-то свою отдельную радость. Альтер-Ребе пишет: это делается для того, чтобы наша божественная душа могла донести эту духовную радость до нашего тела. И это, как говорили в Одессе, две большие разницы. В чем же заключаются эти две большие разницы? Не разница одна, но очень большая. Это разница в том, что наша цель – это научить наше тело, нашу материю радоваться духовным вещам. Если мы посмотрим на наши слова молитвы. Мы читаем в молитвеннике, скажем, во время утренней молитвы. Псукей да зимра, восхваление Богу. Параграф восхваления. И там мы говорим все время о том, как Бог посылает людям и животным все, что им требуется. Мы восхваляем Бога за то, что Он дает всему миру жизнь. Мы говорим все о материальных вещах. Потом мы говорим Богу спасибо за все то, что Он сделал для нашего народа. И о чем мы говорим? Мы тоже говорим о материальных вещах. Потрясающая вещь. Во всей утренней молитве не говорится ни разу о том, что Бог дал нам Тору и дал нам заповеди, о том, что Бог с нами поделился тайнами своей мудрости. Это нигде не говорится. За что мы говорим Богу спасибо? За то, что Он нас спас от смерти. За то, что Он нам дал еду в Египте. За то, что Он дал нам возможность выжить в Египте. За то, что Он нам давал еду в пустыне, манну 40 лет. Это все материальные вещи. Потом мы говорим о том, что Бог обещает нам блага, если мы будем слушать Его повеления, какие-то блага, материальные блага. Опять же, это все о материи говорится. В Шма не говорится, что Бог, если мы будем слушаться Его законов, даст нам возможность постичь Его великую мудрость. В Шма этого не говорится. В Шма говорится, если ты будешь слушать слов Бога, то тебе будет дан дождь вовремя, у тебя будет урожай и так далее. Секундочку. Я думаю, что Тора – это духовная книга, и молитва должна заниматься духовностью. Иудаизм посвящает человека духовности. Почему же здесь все время говорится о каких-то материальных, низменных вещах? А потом в молитве Амида, Шмоне Эсре, мы просим у Бога тоже. О чем мы просим у Бога? Все, что мы просим у Бога в молитве Амида, это материальные вещи. Бог, вылечи нас. Бог, дай нам еду, дай нам благословение на хороший год и так далее. Бог, уничтожь наших предателей. Это все материальные вещи. Так почему вся наша молитва посвящена сугубо материальным вещам? Это объясняется. Это потому, что цель молитвы – это объяснить нашей животной душе, что для нее, для животной души, слушаться Бога выгодно. Животная душа альтруизма не понимает. Объяснять животной душе про то, что это правильно, нужно поступать в соответствии с истиной и нужно все делать во имя Бога. Для животной души это все язык, который она совершенно не понимает. Для животной души своя рубашка ближе к телу, то, что ей лучше, то она будет хотеть. Поэтому она и называется животной душой. Ни одно животное не понимает вопросов этики. Ни одна корова еще не говорила, что эта трава не принадлежит моему хозяину, поэтому я ее жевать не могу. Поэтому я пойду пожую через дорогу. Корова жует ту траву, которая у нее под ногами. Объяснять моральность поведения коровы бесполезно. И поэтому наша животная душа понимает только то, что ей лучше. Мы проводим всю молитву, объясняя, я знаю, что ты будешь делать только то, что тебе лучше. Так вот. У меня есть для тебя новость. Следовать заповедям и выполнять то, что от тебя хочет Бог, лучше для тебя. Это тебе выгодно. Посмотри на всю нашу историю. Посмотри на то, что нам Бог обещает. Бог нам даст столько много хорошего, если ты будешь слушаться то, что Он тебе говорит. То есть молитва направлена на то, чтобы божественная душа могла повлиять на животную душу. Суббота нам дана для того же. И на самом деле, в основном Тора нам дана и для этого. Божественная душа сама по себе, она уже божественна. Ей не нужно быть более божественной. О моей божественной душе я не беспокоюсь. Она будет настолько божественна, насколько она может. Она все равно хочет только выполнять то, что ей повелел Бог. Она никогда не хочет нарушать ничего, что Бог говорит. Поэтому она у меня такая. Божественная душа – это частица Бога. Проблема не в ней, проблема в моей животной душе. Проблема в том, что моя животная душа не всегда хочет выполнять то, что ей сказал Бог. Проблема в том, что моя животная душа хочет поесть и поспать, а не пойти в синагогу и не изучать Тору. Поэтому Шаббас нам и дан для чего? Для того, чтобы наша животная душа смогла научиться этой божественной радости. Альтер Ребе пишет, что это не две разные радости, и мне просто нужно кинуть что-то моей животной душе, чтобы она утешилась. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Пусть моя животная душа тоже потанцует, только чтобы мне не мешало танцевать. Я налью немножко моему стражнику, что он меня не наказывал за то, что я здесь делал кидуш. Я хочу, чтобы моя животная душа радовалась из-за моей божественной субботы сейчас, чтобы у нее была духовная радость. И это и есть то, в чем заключается вся цель субботы. Поэтому Альтер-Эго пишет, мы в субботу должны хорошо одеваться, есть хорошую еду, чтобы научить нашу животную душу этому. И теперь тоже из-за этого важная деталь, которую нужно обратить внимание. Баал-Шем-Тов как-то показал своим ученикам такое видение. Мы знаем, что Баал-Шем-Тов очень часто говорил своим ученикам, что они встали в круг, и они все клали руки на плечи друг другу. И когда они все это делали, он был последним, который замыкал эту цепочку. Он завершал этот круг. И как только он замыкал эту цепочку, они закрывали глаза, и они видели видение. Они видели видение, которое он хотел, чтобы они видели. После того, как это видение заканчивалось, они открывали глаза, и Баал-Шем-Тов спрашивал у них, что они видели. И они об этом разговаривали. И вот как-то Баал-Шем-Тов сказал, чтобы они все закрыли глаза, положили руки друг другу на плечи. И они это сделали. И Баал-Шем-Тов встал вместе с ними в этот круг. И все его ученики видят, как за столом сидит осел в штраймале, в этой меховой хасидской шляпе, и кушает гефилте фиш, кушает суп, кушает курочку. Когда это видение закончилось, все ученики Баал-Шем-Това повернулись к нему. Что это такое было? Баал-Шем-Тов говорил, вот так вот люди некоторые себя ведут. Я иногда могу сидеть за своим столом, и я настолько погряз в этой физической еде, что я уже превратился в животное. Я выполняю все заповеди. В субботу хорошо кушать – это мицва. Так я себе положу громадную тарелку еды и буду кушать в свое удовольствие самую лучшую еду. Я вообще забуду о том, что я здесь делаю, для чего я здесь сижу за субботним столом. Баал-Шем-Тов говорит, не-не-не, когда ты кушаешь субботним столом, нужно иметь самую лучшую еду. Нужно помнить, ради чего ты ее кушаешь. Нужно понимать, что это все ради субботы. Ученики спросили у него, у Баал-Шем-Това, так а почему этот осел сидел в штраймале? Баал-Шем-Тов ответил, что так как штраймала – это особая одежда для субботы, ведь те, кто ходит в штраймал, они в штраймал каждый день не ходят, они ходят только в субботу, праздники, в особые дни. Так как у него есть отдельная одежда для шаббаса, то одежда не будет столь запачкана его материальными мыслями. Он весь погряз в материальном мире, но его одежда, так как это особая одежда для субботы, то одежда не погрязнет в материальном мире вместе с ним. То есть одежда остается в духовности, а он сам с головой, в прямом смысле слова, ушел в этот материальный мир. Так вот, когда мы теперь смотрим на нашу субботнюю еду, мы говорим о том, что мы должны кушать все самое лучшее. Но при всем при этом, при том, что мы должны кушать самое лучшее, мы должны понимать, зачем мы это делаем. Мы кушаем самое лучшее для того, чтобы наша духовная сторона, наша божественная душа могла повлиять на нашу материальную сторону, на нашу животную душу. И, кстати говоря, это интересно. То, что Рамбам имеет другое представление, на самом деле, он очень последователен в своем взгляде. Мы знаем, что в Торе говорится о времени после прихода Машиаха, и большинство раввинов говорят о воскрешении мертвых после прихода Машиаха. Также в хасидизме все время говорится о воскрешении мертвых. Но Рамбам один из немногих, кто считает, что после прихода Машиаха воскрешения мертвых не будет, что после прихода Машиаха будут жить только души. То есть, когда придет Машиах, мир будет полностью духовный, материального мира уже не будет. Вы наверняка слышали о воскрешении мертвых и о материальном мире после прихода Машиаха, потому что мнение Рамбама – это мнение меньшинства. Но его внук Рамбан с ним не соглашается. И он пишет, почему он уверен, Рамбан пошел против своего дедушки. Он это должен объяснить. Рамбан пишет, что почему он уверен, что после прихода Машиаха будет воскрешение мертвых. И Рамбан пишет совершенно простую вещь. Мы знаем, что Бог вознаграждает всех. Бог никогда не оставляет никого без награды за его дела. Предыдущий Ребе, когда он должен был финансировать всю подпольную операцию еврейской жизни и в Советском Союзе, и за границей, ему нужно было занимать очень много денег постоянно. И он постоянно был в долгах. Так люди, которые его знали, они все время о нем говорили. Предыдущий Ребе, он был постоянно в долгах, но в долгу никогда не оставался. Так вот, Бог, о нем можно сказать то же самое. Бог в долгу не остается. Бог всегда заплатит человеку добром, если он что-то хорошее сделал. И Рамбам пишет, что время после прихода Машеха будет время, когда мы будем видеть результаты наших митцв, которые мы выполняли, заповеди, которые мы выполняли в течение всего времени до прихода Машеха. Мы сейчас не видим воочию то, чего мы достигаем. Но когда придет Машех, мы это будем видеть и ощущать, и нам за это будет дана награда. Так Рамбан пишет, что, секундочку, заповеди-то выполняли души в теле, поэтому душа одна не может получать награду. Где же награда для тела? Поэтому, пишет Рамбан, мы вынуждены сказать, что после прихода Машеха будет не только жизнь для души, но также для тела. Потому что Бог должен как-то вознаградить наши тела. Так вот, Рамбам, его дедушка, говорил, что после прихода Машеха будет жизнь только для души, потому что он не верил, что вообще тело принимает какое-то участие в выполнении митцв. С точки зрения Рамбама, мы даем хорошую еду для тела, только чтобы тело сидело и не мешало нам. Знаете, когда взрослым нужно чем-то заняться, они дают ребенку iPad, они дают ребенку планшетик, посиди в стороне, нам не мешай. Так вот, с точки зрения Рамбама, митцвы даны для тела только, чтобы они не мешали душе выполнять свои заповеди. И поэтому Рамбам не верил, что тело принимает активное участие в выполнении митцв. То есть заслуга идет только душе. И поэтому он также не верит, что после прихода Машеха нужно вообще тело вознаграждать. Потому что тело только тащится вместе с душой, душа его тянет, а телу некуда больше пойти, так оно заодно присоединяется к душе. Но Рамбан и все последующие мудрецы с этим не согласны, и весь подход хасидизма категорически от этого отличается. Хасидизм утверждает, что тело принимает активное участие в выполнении заповедей. Не только это, больше того, то, что мы должны делать в этом мире, это заставлять нашу животную душу, наше материальное тело выполнять заповеди, в этом вся идея, и объяснять нашему материальному телу о том, насколько хорошо выполнять заповеди. И поэтому материальное тело должно получить свое вознаграждение после прихода Машеха также. Так что давайте выполнять заповеди, чтобы душа это делала вместе с телом. Давайте выполнять заповеди таким образом, чтобы наше тело поняло, что ему хорошо, ему выгодно, ему удобно выполнять заповеди. Нам это нужно все время объяснять нашему телу. Наше тело, оно не очень доходчивое. Оно даже если вчера что-то поняло, сегодня почему-то может снова забыть. Поэтому давайте выполнять заповеди, чтобы душа это делала вместе с телом.